Друзья, вспоминая сегодня это событие, когда наш Господь Иисус Христос принял крещение, я хочу прочитать один стих из проповеди Иоанна Крестителя, от которого Христос и принял крещение. Мы прочитаем, как говорит об этом евангелист Лука, один только стих. Это Евангелие от Луки, а именно глава 3 этого Евангелия, и стих 6 мы прочитаем. 6 стих 3 главы Евангелия от Луки. Здесь такие слова из проповеди Иоанна Крестителя. «И узрит всякая плоть спасение Божие». Братья и сестры, все, кто сегодня пришли в дом молитвы, это проповедь Иоанна Крестителя была, когда он предлагал людям, чтобы они принимали крещение покаяния для прощения грехов. Я, признаться, когда сегодня дома читал, вот тексты, говорящие о крещении Иисуса Христа, я это прочитал, у меня мысль. Вот написано «крещение покаяния для прощения грехов». И задал себе вопрос. Люди, которые приходили и принимали крещение Иоаннова, они получали прощение грехов или нет? Были они уже спасенные, эти люди, или не были спасенными? Я, знаете, так вот сказать, что сейчас взять и разложить все по полочкам, разъяснить, ну, сегодня у нас и времени для этого мало будет. И, в общем-то, не такая цель. Но, братья и сестры, сама речь идет о том, что люди, которые жили в древние времена, они точно, как и мы сегодня с вами, понимали, что они какие, что они грешные. Сегодня практически людям доказывать о том, что они грешные, почти что не надо. Но я бы сказал, есть отдельные только исключения людей, которые думают, что они, в общем-то, люди неплохие и что они люди не грешные. И самое удивительное то, что люди, которые о себе так думают, это люди, как правило, как вы думаете, которые верят в Бога или которые в Бога не верят? Самое удивительное то, что это люди, как правило, которые верят в Бога. Самое удивительное то, что люди, которые сегодня не нуждаются в покаянии, это люди в определенной степени и не в малой, наверное, степени, считающие себя верующими. Ну вот помните, когда Иоанн пришел и проповедовал, то написано «вся окрестность Иорданская, из Иерусалима, из многих мест написано, шли к нему много или мало? В великом множестве». Но были люди, которые не признавали, что им нужно покаяться, принять крещение. Кто это были? Это были книжники и фарисеи. Как раз те, которые должны были бы учить людей и наставлять, что вы все нуждаетесь в спасении и в покаянии, эти люди оказались просто удивительным образом не готовы, чтобы принять то спасение, которое уготовил Бог. Ну и вот смотрите, когда Иоанн проповедовал, он говорит такие слова: «Узрит всякая плоть спасение Божие». Почему он это говорил? Братья и сестры, потому что на протяжении веков Бог посылал пророков своих. А у меня вопрос, какой был последний пророк? Как? Вот Иоанн был последний пророк. То есть на протяжении веков Бог посылал пророков и говорил, придет Спаситель, придет Спаситель, придет Спаситель. Приготовляйтесь к тому, что придет Спаситель. Приготовляйтесь к этому. И вы знаете, получилось так, что к этим пророкам, скажите, хорошо относились или плохо? Братья и сестры, я читаю и удивляюсь. Вот когда люди говорят о том, что вы плохие, нам это нравится или нет? Я вспомнил случай один. Однажды одни были на благовестии, и вот они проповедовали, приглашали людей, чтобы они пришли в то место, где будет как раз проповедь Евангелия. Ну и вот один брат тоже, он пошел, раздавал трактатики или пригласительные на это место и соприкоснулся с одной женщиной. Она говорит: «О, молодцы, вы доброе дело делаете». Он говорит: «Да, о чем же вы говорите?» «Но мы говорим о том, как человек может избавиться от грехов своих». Ну, например, человек наркоман, он погруженный вот в этот грех, он не может из него выйти, если бы даже захотел. Или человек алкоголик, или курит, или сквернословие. А она, эта женщина, говорит: «Ты знаешь, молодцы вы, знаешь, как я не люблю вот этих вот наркоманов, этих алкоголиков, матерящихся. Я и сама от этого пострадала. Ой, как я их не люблю. Молодцы вы, что им проповедуете». А он говорит: «А вы знаете, что не любить, ненавидеть и не любить – это тоже большой грех». А она так на него посмотрела и говорит: «Сынок, что-то ты мне не нравишься». Братья и сестры, когда речь шла о том, что другие грешники, что им нужно проповедовать спасение, эта женщина говорит: «Молодцы вы, хорошие люди». Но когда этот проповедник сказал, что ты такая же грешница, нуждающая в спасении, а на что? Вот так реагировали на пророка. Вы помните, когда Иисус Христос проповедовал, Он задает такой вопрос: скажите мне, израильтяне, которые знаете Священное Писание, к которым приходили пророки, Он задает вопрос такой, говорит: кого из пророков не гнали кто? Ваши отцы. Братья и сестры, не то, что неверующий мир гнал пророков, а это верующий мир, люди, которые имели Библию, читали Библию, они что делали с пророками? Одних били, других прибили. Вот так они поступали. Братья и сестры, скажите, а как мы реагируем, когда мы человеку говорим, а человек не просто не принимает, а он еще злобой отвечает на то, что мы говорим? Как мы поступаем? Но у меня обычно бывает так, я уже замолчу и ничего человеку не говорю. Мне показалось, что у Бога произошло нечто подобное. Он говорил о спасении, о том, что они грешники. Они этого не принимают, всех свидетелей пренебрегают свидетелями. И потом Бог замолчал, знаете, на сколько лет? На 400 лет. Знаете, братья и сестры, о Боге так говорить неправильно. Но я все-таки эту мысль скажу. Мне кажется, если бы вот как человек ему представить, он говорил, люди не принимают. И как бы он задумался, что еще вам сделать, чтобы вы приняли то, что я говорю? Помните, как в той притче, он посылал слуг своих, а потом говорит, что еще сделать этим людям, чтобы они пришли в чувство? И помните, что он говорит? Пошлю, говорит, кого? Сына моего, любезного мне, пошлю, может быть, кого? Может быть, сына послушают. И вот здесь получается такая картина. Он посылает последнего пророка, который будет говорить о том, что Спаситель идет. Который покажет уже этого Спасителя. И вы знаете, вот когда этот пророк проповедовал, он говорит явно, то есть вы увидите, это не останется тайной. Теперь вы явно увидит, и кто увидит? Всякая плоть. То есть не так, что теперь это будет для каких-то отдельных людей понятно, для каких-то людей непонятно, это будет понятно. И другая сторона, что всякий человек, который рождается, всякая плоть – это всякий человек, он теперь нуждается, и он увидит это спасение. И это спасение откуда произойдет? Не от человека самого, а произойдет от самого Бога. Теперь оно сделается явным. То есть, Он покажет Иисуса Христа и скажет, вот теперь ваше спасение, от чего? От грехов ваших. Ну, а вы знаете, когда Он проповедовал, вот в пустыне люди шли в великом множестве, Он говорил еще такие слова. Он говорил так, приготовьте путь кому? Интересно, вот почему-то Он не говорил, приготовьте путь Иисусу Христу. Правда же? Он, когда проповедовал, Он говорил о том, что приготовьте путь кому? Господину. Который придет и будет теперь руководить вашей жизнью, которому вы теперь вы будете подчиняться. Скажите, радостно нам, приятно теперь, когда мы узнаем, что вдруг кто-то придет, который будет руководить и которому мы будем подчиняться. Братья и сестры, другого спасения нету. И он говорит теперь, имейте в виду, что теперь придет спасение, и вы увидите, но это спасение будет заключаться, знаете в чем? В послушании, в повиновении, в покорности тому, кто будет спасителем. В каком случае человек может начать слушаться другого? Охотно это сделать. Вот в принципе, когда человека заставляет что-то делать, он не хочет этого делать. Ему противно его натуре, что кто-то есть господином. Но бывают ситуации, когда человек не только готов подчиниться, а он ищет, кто бы им руководил. Бывают такие ситуации? Но у меня в жизни бывали. Ну вот мой сын, я говорю, сынок, ты не вот так делай, а вот так. Вспоминаю даже своего одного сына, он был очень маленький и до руля в машине не дотягивался. А я вот его посадил на коленочки, он взялся за руль, едет, а я так руками придерживаю, он же совсем еще маленький, он знаете, что делал? Он мои руки с руля убирает. То есть это натура человеческая, чтобы самому рулить. Даже он еще из-за руля не выглядывает, а уже у него в натуре, чтобы рулить. Но бывало по-другому. Я говорю, сынок, ты вот так не делай, делай так. Он говорит, папа, ну давай я сам справлюсь. Ну хорошо. Проходит немножко времени, он подходит и говорит, папа, что-то у меня не получается. А и в моей жизни такое было. Ну вот сюда, когда мы приехали на Белгородчину, здесь, может быть, вода чуть-чуть получше, а в самом Белгороде вода, ну, никуда не годная. В смысле, там очень много мелового содержания. И пить воду без очистного устройства, в конечном итоге что? У тебя плохо будет со здоровьем. Ну, и я, знаете, купил аппарат по очистке вот этой воды от мела. Ну, и, признаюсь, купил такой, ну, солидный аппарат, чтобы он хорошо очищал, чтобы здоровье у жены, у детей было хорошее, ну, и мне, чтобы тоже было неплохо. И вы знаете, я так посмотрел на этот аппарат, и мне показалось, что у меня голова работает хорошо, что я с этим с аппаратом справлюсь. Я начал подключать, все это делать, собрал, подключил, и оно не функционирует. То есть оно функционирует, но функционирует совершенно неправильно. Вода течет, струя идет, я думаю, я же на одной воде разорюсь. Оно постоянно, то есть оно прогоняет через аппарат без прекращения, и часть выгоняет канализационную трубу. Так вот эта часть, которая идет в канализационную трубу, она не прекращается. Она должна какое-то время очистить воду и прекратиться. А она течет и течет. Ну я опять разобрал этот аппарат, снова его собрал, снова подключил, все понажимал, опять он заработал, опять вода течет. Я уже подустал. А еще это в подвале, немножко душно, воздуха не хватает, у меня уже пот течет, время позднее. Что делать? Ну, думаю, оставлю я его до утра. Завтра на свежую голову я с этим аппаратом справлюсь. Вы знаете, на свежую голову я с этим аппаратом снова не справился. И знаете, что я тогда делаю? Я полез в инструкцию. Дай, думаю, я все-таки почитаю инструкцию. Что там в инструкции пишет? Читал. И оказывается, моей головы не хватает. Вроде все делаю по инструкции, а аппарат не работает. И вы знаете, что я делал? Я добровольно набираю номер телефона, который, к счастью моему, на инструкции в уголочке был записан человеком, который продал мне этот аппарат. Менеджер. Я набираю этот телефон и говорю: вы знаете, извините меня, пожалуйста. Кстати, это был молодой человек. Я говорю: молодой человек, вы извините, вот вы продали мне аппарат, что-то он не функционирует, не работает. Наверное, аппарат не рабочий. Он говорит: нет, аппарат, я убежден, рабочий. Сейчас я вам буду говорить, вы во всем слушайтесь меня. Братья и сестры, как вы думаете, я возмутился, ну ничего себе, какой-то молодой человек, он теперь будет мной командовать, во всем слушайся меня. Братья и сестры, у меня не возникло даже мысли, что кто-то ограничивает мою свободу. То есть я обрадовался, что молодой человек, менеджер, уделит мне сейчас время и будет мной руководить, чтобы мне этот аппарат привести в соответствие с той целью, для которой он предназначен. И вы знаете, я им был очень благодарен. Откровенно говоря, я даже как-то проезжал чуть мимо, купил одну конфетку, кажется, она называется Сникерс. И в благодарность ему привез и отдал. Как вы думаете, ему было приятно? Ему было не меньше приятно, чем было приятно мне, когда он мной руководил. И вот смотрите, братья и сестры, мы не иначе можем начать слушаться Бога, как только убедившись, что мы без Него ничего доброго и праведного сделать не можем. Пока мы еще думаем, что мы не такие плохие, что все-таки в нас есть что-то доброе, мы можем положиться на свою доброту и на то, что у нас есть. Но когда мы приходим к выводу, что ничего доброго нет, ничего богоугодного мы сделать в принципе не способны, вот тогда мы готовы добровольно и даже обрадуемся, когда найдется тот, который может нами руководить так, чтобы наша жизнь была богоугодной. Поэтому, когда я читаю Библию, я не удивляюсь, что Иоанн говорит: приготовьте путь Господу, приготовьте путь тому, который будет господствовать, руководить вами. И в чем это приготовление? Чтобы человек мог увидеть себя каким? Падшим, ни к чему негодным грешником. И вы знаете, действительно, люди шли. И шли в великом множестве и принимали крещение. Ну вот, знаете, как вы думаете, они принимали формально крещение или по-настоящему? Было тогда испытание перед крещением или не было?
Было.
Иоанн испытывал. Как он испытывал? Ну вот заходит человек в воду, чтобы принять крещение. Что это значит? Он хочет засвидетельствовать, что он такой грешник, который достоин смерти. А когда человек умер, что делают с человеком? Его в землю закапывают. Скажите, его всего в землю закапывают? Или так чуть-чуть, а голова пускай будет наружу? Или рука пускай торчит из земли? Всего человека закапывают в воду или не всего? В землю. Всего за кап. И он спрашивает человека, ну я так думаю, слушай, ты действительно серьезно считаешь, что ты погибший грешник, которому только смерть и похоронить, закопать? Он говорит, да, я серьезно так думаю. Ну а почему ты так думаешь? Ты мне расскажи немножко вот о своих грехах. А человек стоит и говорит, да ты знаешь, я так и не могу тебе сказать. Вроде как бы я вырос в народе израильском, с детства меня воспитывали, вот Библию читаю, ну старался жить по закону, так сказать не могу, но крещение принять, подожди. Ты хочешь крещение принять на всякий случай, или ты хочешь крещение принять, потому что ты действительно грешник? Если на всякий случай, так не пойдет. Выходи из воды. Как вы думаете, были те, которые без крещения выходили из воды? Братья и сестры, в Библии не написано. Но в Библии написано другое, что Иоанн удерживал. Что значит удерживал? Он говорил, не торопись, не надо, не надо. Не каждому надо принимать это крещение. Если вы действительно хотите покаяться, чтобы в вашей жизни были плоды покаяния, ну тогда заходите в воду. И что он делал? Он погружал этого грешника в воду, как бы хоронил его. Все, полностью он погруженный, он как похороненный, все теперь, приговоренный к смерти. А потом вынимал его из воды, и человек теперь шел. Скажите, этот человек шел праведно или нет? Из воды. Ну, наши богословы местные, скажите. Не рискнем сказать, да? Прощенный. А у меня вопрос, а куда грехи делись? В Библии прямо написано, что грехи не омываются чем? В Библии прямо написано, без чего не бывает прощения грехов. Подождите. Но ведь ни один грешник крови не пролил, хотя бы одного Иоанн Креститель в жертву принес, кровь пролил. Но нигде в Библии не написано, чтобы он взял нож или еще какое-то шило и хотя бы чуть-чуть крови пролил, а потом уже похоронил человека. Но в Библии прямо написано, и евреи, которые приходили принимать крещение, они это знали, что без пролития крови не бывает прощения? Конечно, они знали. И теперь их окунули, пролития крови не было. Жертвы они приносили перед тем, как в воду зайти? Нет, они жертв не приносили. И я представляю, у этих евреев было в голове, наверное, кто его знает что. Они выходили с вопросительными знаками. Мы привыкли, что теперь надо приносить жертву. Так учит весь закон, все пророки. И только после того, как прольется кровь жертвенного животного, мой грех что? Может быть прощенный на основании пролитой крови. А здесь пролития крови нету. Я зашел в воду, исповедал грехи. Меня окунули, я выхожу прощенный. Грехи прощены. И вот, знаете, Иоанн говорит, агнец обязательно должен быть. Вот все вы, которые вы выходите теперь из воды новыми людьми. Вы выходите теперь какими? Праведными. Скажите, это правда, что они праведные? Вот мне кажется, поэтому, когда Христос зашел в воду, Иоанн его удерживает, говорит, подожди, мне надобно креститься от тебя. Ты же святой, праведный, а я грешный, я от тебя должен принять крещение покаяния как грешник. А Христос говорит, а тогда праведности у всех, которых ты крестил, что? Не будет. Я теперь должен принять это крещение, которое засвидетельствует о том, что я не имеющий греха, братья и сестры. А вы знаете что? Вот смотрите, Иоанн Креститель, это был человек праведный, очень праведный, или неправедный, или не очень праведный? Очень праведный. Откуда ты, Женя, это знаешь? Не придумал ли ты, сидя это на скамейке здесь, на этом собрании? Правильно. Если сказал Христос, то мы в этом сомневаться не можем. Если сказано, что Иоанн пришел путем праведности. То есть, если посмотреть на жизнь Иоанна и посмотреть на жизнь окружающих людей, о ком бы сказали, что праведный? Ну вот Иоанн это точно пророк, это точно праведный. Это мнение было людей, братья и сестры. А теперь еще один вопрос на испытание. А знаете ли вы такого человека, который оказался самым праведным на земле? Из всех людей он оказался самый праведный, бесспорно. Об этом знали люди, об этом знал он, И об этом говорил сам Бог. Иов, правильно. То есть это был человек самый праведный Иов. А как вам кажется, если бы Иов жил во времена Иоанна Крестителя и во времена Христа, ему тоже нужно было принимать крещение покаяния? Или, ну, Иов-то уж самый праведный из людей. И знаете, братья и сестры, я скажу очень простую мысль, чтобы нам сравниться с Иовом. Вот Иов, когда получил все удары, и пришли к нему трое друзей, которые стали его обличать и убеждать, знаете, в чем? По сути, они убеждали, что ты грешник, поэтому тебя в жизни это постигло. А что доказывал Иов своим друзьям? А он доказывал, что я праведный. Скажите, он действительно правду говорил или нет? Правду говорил. И вот он доказывает, что он праведный, что он праведнее других. Он даже говорит, если вдруг я кому-то нуждающемуся не давал, пускай у меня рука отсохнет. Я согласен. Я уверен, что я праведный человек был. Я нищего, которого бы обошел, не обратил внимания, я такого не знаю. И он это утверждает. Он доказывает свою праведность, братья и сестры, говоря с людьми, а потом Бог ему является. И знаете, что говорит Иов? Он говорит, я раньше слухом слышал о ком? О Божьей праведности. А теперь я Бога увидел. И когда я увидел Бога и его праведность, он что говорит? О своей праведности я когда-то говорил, больше вообще речи вести не буду. Полагаю руку на уста, молчу о своей праведности. Почему? Потому что ее сравнить с Божьей праведностью ни в какое сравнение не идет. Я даже речи о своей праведности вести не буду. А вы помните, братья и сестры, как Иов говорит, а я знаю, что кто жив? Подождите. Так ведь это самый праведный человек на земле. И вдруг самый праведный человек на земле говорит, что он нуждается в ком? Он нуждается в том, чтобы кто-то заплатил за него жизнь и искупил его от проклятия, от смерти, от наказания, от погибели. А у меня простой вопрос. А ты, дорогой друг, который сегодня сидишь здесь, ты о себе так же думаешь, как Иов? Что ты нуждаешься? Если самый праведный человек понимал, что нуждается в Искупителе, поэтому Христос говорит, нам надлежит исполнить всякую праведность. Если сейчас я не приму от тебя крещение, как отождествившийся с грешником, взяв на себя грехи других людей и засвидетельствовав, что я выхожу теперь на служение, совершить спасение, взяв на себя грехи. Ни один человек не получит праведности. Братья и сестры, это величайшая истина. Пускай Бог нам пошлет такую милость, чтобы нам помнить о своей абсолютной испорченности. Чтобы эта абсолютная испорченность нас всегда толкала на то, чтобы нам добровольно, доброохотно принять Иисуса Христа как Господа, сознавая, что Он за нас заплатил величайшую цену, и крещением Он как раз засвидетельствовал об этом. У меня еще есть одна мысль. Можно сказать? А вот скажите, можно Бога слушаться не с радостью и не добровольно, а воздыхая? Ну, надо же. Конечно, я бы не прочь где-то что-то сделать, погрешить, но вот боюсь в ад попасть. Или, ну, почему опять со мной беседуют, что вот этого нельзя, увещевают все. Ну, почему так слишком строго? Знакомо такое? Братья и сестры, я хочу сказать одну очень простую мысль. Спасенными будут люди, которые мыслят духовно, образ мышления духовный. В чем этот образ духовный заключается? Этот человек имеет мышление, образ мышления, который всегда имеет в виду, угодно это Богу или не угодно. Я хочу угодить Богу. Бог для меня все во всем, Он в центре. Что бы я ни делал, у человека всегда будет вопрос, прославит это Бога или это Бога не прославит. Это, Бог этому обрадуется или Богу это будет неприятно. И это происходит у него естественным желанием. Если у нас этого нету, братья и сестры, я наберусь смело сказать, большой знак вопроса, возрожден ли ты? Да, мы можем быть на собрании. Да, мы можем ходить в дом молитвы. Мы покаялись и мы приняли крещение. Но если этого принципа нет, Мне как служителю приходится беседовать с людьми. Как служителю иногда мне приходится проводить членские собрания. Иногда эти членские собрания бывают, вот как Женя сказал, по испытанию, можно ли допустить человека до крещения. Братья и сестры, какого человека можно допускать до крещения? Возрожденного или невозрожденного? Конечно, только возрожденного. Бывает ситуация, когда мы сомневаемся, возрожден человек или нет. Бывает? Бывает. Бывает ситуация, когда у самого человека вопрос. Больше скажу. У меня был случай. Однажды служитель со мной беседует. Кстати, очень хороший служитель. Он говорит, знаешь, Дмитрий, мне стыдно, неловко сказать, но я хочу тебе задать вопрос. Ты знаешь, я сомневаюсь, возрожденный я или нет. Братья и сестры, для меня это было вообще неожиданно. Беседовать со служителем о возрождении, для меня это было противоречиво. Я растерялся, не знал, что говорить ему, этому человеку. Но я к чему это привел? У самих людей иногда возникают вопросы, я возрожденный или невозрожденный? И это вопрос не голословный. Я заметил одну особенность. Этот вопрос возникает у людей, которые не живут принципом, что хочет Бог. Бог все во всем. Угодно это Богу или не угодно. Я хочу сделать так, как ему угодно. А человек живет принципом, как угодить себе или человеку у него в центре. И тогда, когда человек не живет устойчивой жизнью, удаляться от греха и больше посвящать себя Богу, вот тогда возникает вопрос, возрожденный человек или невозрожденный. А человек, который посвящает себя Богу в полноте. Кстати, возрождение – это признак Духа Святого, да, присутствия. А написано, Он дает Духа Святого кому? Повинующимся. То есть, когда человек выходит в покаяние, признает себя грешником и признает жертву Христа, это еще только один шаг. А второе, что должно присутствовать у человека – готовность вручить свою жизнь Богу. Помните, как Павел говорит, что повелишь мне, он жизнь свою вручил. И вот как раз крещение Иисуса Христа – оно говорит о том, что теперь, когда Он вместо меня зашел туда в воду, засвидетельствовав, что Он стал. Помните, на Него показал Иоанн, говорит, вот кто кровь прольет. Вот вы все теперь кровь что? Ни один капли не прольете. А прощение вам и праведность Божия что? Будет. И Он говорит, вот кто прольет эту кровь. Заплатит эту цену за ваши души. А если кто-то заплатил цену за вещь, чья это вещь? Она его вещь, он имеет право пользоваться. И это вполне естественно. И истинно верующие люди, которые понимают эту истину, они с радостью готовы вручать свою жизнь и слушаться его больше и больше. Поэтому в этот день, когда мы вспоминаем события, как Иисус Христос принял крещение, пусть Бог благословит нас, чтобы в наших сердцах было глубокое осознание нашей абсолютной погибельности. Глубокое осознание заместительной жертвы Иисуса Христа вместо нас. Мы видим теперь это спасение в лице Иисуса Христа. И глубочайшее желание жизнь свою вручить в повиновение кому, Александр? Богу вручить. Да благословит нас Бог в этом. Аминь. Помолимся об этом, кто желает.